именем Аллаха, милостивого и милосердного. Мир, милость Аллаха и Его благословение всем нашим телезрителям. Мы очень рады, что вы снова присоединились к нашему прекрасному разговору с известным ученым ислама, доктором Джаафаром Идрисом. Мы говорили о пересечении религии и разума. И вы вчера упомянули чрезвычайно важный тезис о том, что каждый религиозный человек, будь то мусульманин или последователь христианства и иудаизма, обладают рационализмом, разумным и логическим объяснением веры в Бога. И это включает в себя как ислам, так и все неспосланные ранее религии.
Да, это так. И я назвал причины, почему это так.
И, будучи религиозным человеком, от вас не ожидают, что вы будете подвергать сомнению или отвергать наличие интеллекта у тех, кто не согласен с вами.
Нет, не буду.
Мне вспомнилась одна история. В ней говорилось о том, что один философ сидел как-то с группой земледельцев. И, желая задать провокационный вопрос, он спросил у одного из них: «Если кто-нибудь спросит тебя, существует ли Бог, что ты ему ответишь?» Фермер ответил: «Я приглашу его в свой сад и скажу, что там мы найдем Бога». Философа очень задел ответ этого фермера, и он сказал ему: «А что, если он придет в твой сад и скажет, что не нашел там Бога? Что ты тогда скажешь?» И фермер ответил: «Я попрошу их взглянуть повнимательнее». Я не уверен, что это был подходящий ответ. Это был довольно упрощенный ответ. Но создается ощущение, что верующие в этом вопросе находятся в защитной позиции. Это им приходится предъявлять доказательства, что Бог существует. И затрагивается ли эта тема в исламе или в других ранее неспосланных религиях?
Конечно. И если пожелает Аллах, это будет темой нашей сегодняшней встречи. А именно, каковы логические и рациональные доказательства существования Создателя? И, кстати, если бы фермер был высокоинтеллектуальным человеком, он бы ответил так, как ответил один из мыслителей. Тот говорил, «Если вы не можете правильно выразить свою мысль, это еще не значит, что вы не способны мыслить». Я хочу сказать, что тот фермер мог бы представить более подходящий аргумент, который убедил бы того философа.
Значит ли это, что верующие люди не способны красноречиво и ясно выражать свои убеждения?
Нет, не все, конечно. Я не могу говорить про всех верующих людей, поскольку в их число вошел бы ряд исламских мыслителей, среди которых, надеюсь, и я. Да, разумеется, мы должны вести спор. И поскольку я изучал западную философию, я могу спорить с западными философами, используя их термины. Это вопрос языка.
Но не является ли этот вопрос сам по себе ироничным? Что это мы должны доказывать, что Бог существует, а не они, что Бога нет?
Если пожелает Аллах, мы еще поговорим об этом, когда мы будем говорить о доказательствах из Корана. Мы покажем, что этого не должно быть. Верующие не должны находиться в оборонительной позиции в этом вопросе.
Доказывать существование Бога?
Да, поскольку существование Создателя — это естественная вещь, это аксиома, и доказательства должны предъявлять те, кто отрицает наличие Бога.
То есть тяжесть доказательства лежит на них, а не на нас?
Да.
Уважаемые телезрители, вы также можете принимать участие в нашей передаче и задавать интересующие вас вопросы. Итак, я думаю, необходимо узнать, каковы принципы, на которых основывается вера в существование Бога?
Да, я говорил об этом вчера, что должны быть рациональные, логические аргументы, поддерживающие религиозные основы. И в действительности, вы можете расширить это правило и сказать, что каждый, кто призывает нас принять какую-либо идеологию, будь это марксизм, демократия, диктатура, что бы ни было.
Обычно нас не призывают принять диктатуру, а просто насаждают ее.
Знаете, не всегда. Некоторые люди добровольно принимают диктатуру. Так вот, люди, призывающие нас к всему вышеперечисленному, должны предоставить нам логические доводы и доказательства своей идеологии. Например, демократия — это власть и правление народа. Но почему народ должен править? Кто-то может спросить об этом. Теоретики демократии стараются ответить на этот вопрос, поскольку, если они смогут привести мне разумные и прочные доводы, почему демократия лучше, чем, например, диктатура, то пусть не ожидает, что я соглашусь с ними. Итак, основы религии должны быть подкреплены рациональными и логическими доводами. Должны быть доказательства истинности фундаментальных основ той или иной религии. И вчера мы говорили, вернее, не вчера, а...
На прошлой передаче?
Да, на прошлой передаче мы говорили, что второстепенные вопросы, основанные на этом, не должны иметь прямых доказательств. Но я забыл упомянуть, что иногда мы можем иметь прямые доказательства, даже для второстепенных вопросов. И как вы знаете, появилась новая область науки, которая называется «Научные чудеса Корана». Эти чудеса основываются, как я считаю, на второстепенных вопросах. Например, развитие эмбриона. Ранние мусульмане верили в это, потому что об этом говорится в Коране. Потому что это сказал Аллах. Сегодня же у нас есть доказательства, что развитие эмбриона, описанное в Коране, не могло быть известно в те времена никому из людей, поскольку средства, посредством которых это было обнаружено, являются современными, неизвестными в те времена. И благодаря этому открытию многие люди приняли ислам. Я лично знаю некоторых из них. Поэтому даже некоторые второстепенные вопросы, хотя это не всегда обязательно, но даже некоторые второстепенные вопросы могут стать прямыми доказательствами истины.
Я правильно вас понял, что первоначальное утверждение истинности веры не обязательно должно иметь чудесного происхождения. Однако оно должно иметь под собой некую рациональную основу.
Да. Для начала давайте поговорим об основах, поскольку они, как вы знаете, включают в себя существование Бога. Почему мы должны поклоняться Богу? Истинность пророка, мир ему и благословение, и его миссии, утверждение, что Коран — это речь Аллаха, что есть жизнь после смерти и так далее. Это все фундаментальные основы религии ислам. И на все эти основы Коран и Сунна пророка, мир ему, дают нам доказательства. Когда пришел пророк, мир ему, он не начал призыв с доказательства существования Бога, поскольку подавляющее большинство людей, как в те времена, так и сегодня, верят в существование Создателя. И когда пришел пророк, мир ему, он начал призывать людей поклоняться этому Создателю, в существование которого они верили. Да, они приписывали некоторые неподобающие атрибуты Создателю, поскольку их знания о Создателе были искаженными. Но все люди по всему миру верят в саму суть того, что есть Создатель. И даже когда они преклоняются перед своими идолами, они понимают разницу между идолом, которому они поклоняются, и Богом, который на небесах. Все люди похожи в этом. И арабы во времена язычества, и жители Африки. То есть факт того, что есть Создатель, воспринимается как...
Нечто само собой разумеющееся.
Да. И когда пришел пророк, мир ему и благословение, он призывал людей поклоняться Создателю. Но кто-то может сказать, «Я принадлежу к исключению из этого правила. Я не верю в существование Создателя. И что на это говорит религия? Она не скажет: «Мы не имеем дел с такими людьми, как ты».
Потому что пророки приходят к народам, полагая, что те уже априори веруют в Создателя.
Да, но есть все-таки меньшинство людей, отрицающих веру в Бога. И Коран дает им доказательства существования Создателя. И каковы же эти доказательства? В ответе на эти вопросы я опираюсь на некоторые утверждения Ибн Таймии. Мне удалось написать книгу, которую я назвал «Исламская философская теология согласно Ибн Таймии». Если пожелает Аллах, мы будем очень часто ссылаться на его слова, потому что его очень сильно заботил этот вопрос. Поскольку ему много приходилось спорить с философами
его времени.
Да, и у него есть очень интересные слова по этому поводу.
Позвольте мне, шейх, обратиться к нашим телезрителям. В случае, если они не знакомы с некоторыми именами, которые вы только что упомянули, расскажите нам вкратце, кем был Ибн Таймия.
Я думаю, достаточно будет сказать, что он был одним из величайших ученых своего времени. Он объединил подлинные знания религии, аяты Корана и хадисы пророка с практически всеми областями наук, о которых было известно в то время. И если я не был бы уверен, что он правдивый человек, я бы не стал верить его словам. Он сказал, что он вступал в споры с философами уже тогда, когда ему было всего 14 лет.
Уже в 14 лет Ибн Таймия вступал в споры с философами. На этом мы сделаем небольшую паузу и затем вернемся к вопросу о доказательствах существования Бога. Оставайтесь с нами. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Добро пожаловать на программу «Пересечение веры и разума» с нашим гостем, доктором Джаафаром Идрисом. Шейх, ранее вы говорили о рациональных доказательствах существования Бога. Прошу вас.
Да, Ибн Таймия говорил, что на самом деле подлинным доказательством существования Бога является сам человек. Признаю, это утверждение вызывает много вопросов.
Что он имеет в виду под этим?
Он сравнивает это вот с чем. Есть много вещей, которые мы знаем по своей природе. Например, основы принципов логики. Вас не надо учить, что противоречивое утверждение — это неправильное утверждение.
Конечно.
Вы прекрасно знаете это. Вы верите в то, что видите. Представьте, что я смотрю на вас. И если кто-нибудь спросит меня, откуда я знаю, что ястреб существует, я скажу, что я вижу его. Кто мне скажет, что нет, это не доказательство, дай мне настоящее доказательство?
Имеет ли в виду Ибн Таймия, что доказательство существования Бога вложено в человека с рождения? Это доказательство уже в самой человеческой природе?
Да, это очевидная истина, как, например, половина чего-то меньше целого и тому подобное. Однако утверждение о том, что знание о Боге заложено в человеке с рождения, вызывает много вопросов, и сам Ибн Таймия пытается ответить на некоторые из них. Первый вопрос таков: что представляет собой это знание? Мы с вами знаем, что младенец не имеет знания о Создателе. Как он будет знать, если пока он даже не умеет говорить? В Коране есть аят, в котором ясно говорится, что вы выходите из чрева матери, совершенно ничего не знающими.
Вы ничего не знаете.
Да, когда вы рождаетесь, то у вас нет никаких знаний ни о чем. Затем Аллах наделяет вас зрением, слухом и разумом. Но в самом же Коране есть другой аят, в котором говорится, что эта религия — это религия фитры, человеческого естества. И есть очень известный хадис пророка, мир ему и благословение, что каждый человек рождается с врожденной фитрой. Фитра означает первоначальную благую природу человека, которую Всевышний вложил в сердце каждого человека в момент создания. И каждый злой поступок будет отклонением от первоначальной фитры. И давайте будем использовать именно это арабское слово. И запомните, и я хочу, чтобы телезрители также запомнили, что в английском языке нет подходящего слова для перевода слова «фитра». И даже арабское слово «фитра» люди часто неправильно используют. Согласно терминологии Корана, это слово означает «благо», заложенное в природное естество человека. И в Коране говорится, что это религия — ислам, это религия фитры, естества человека. Значит, в человеке присутствуют корни этой религии. И также пророк, мир ему и благословение, сказал, что каждый новорожденный рождается с этой фитрой. Затем его родители, а также сатана, заставляют его сбиться с истинного пути. И как же нам объединить эти два утверждения? Ибн Таймия говорит, что знание о Боге развивается вместе с развитием разума человека. И когда ваш разум уже становится развитым, вас не нужно этому учить. Даже если никто не будет говорить с вами о Боге, то по мере развития вашего разума вы начинаете осознавать существование Бога, что у вас есть Создатель, которому вы должны поклоняться. В своей книге, посвященной Ибн Таймии, которая еще не опубликована, я сравниваю это знание с зернышком. Это еще не знание, а зернышко знания, которое вырастает в полноценное дерево по мере развития разума. Таким был ответ Ибн Таймии на первый вопрос. Второй вопрос. Представьте, что кто-нибудь скажет, «Я не чувствую этого».
Вы говорите о том, что одно из доказательств существования Творца заложено в самом человеке. Но что, если человек скажет, что он не чувствует в себе этой фитры?
Ибн Таймия сказал бы ему, что, должно быть, он ошибается, потому что подавляющее большинство людей согласны с существованием Создателя, и не может быть, что он прав, а все остальные люди ошибаются. Ибн Таймия говорит здесь довольно интересные слова. Он говорит, что когда люди приходят к единому мнению относительно чего-то положительного, то это принимается. Но иногда они могут объединяться относительно чего-то отрицательного. И он объясняет, что это может происходить из-за недостатка знаний. Но что касается случая, когда люди объединяются на чем-то положительном, то консенсус людей принимается в расчет. Но почему же все-таки люди отрицают существование Создателя? Он объясняет это тем, что люди, отрицающие Бога, делятся на три категории. Первая — это обыкновенные лгуны.
Он довольно резок с ними.
Да, он говорит, что они лгут. Они знают в своем сердце, что есть Создатель, но не желают признавать этого, поскольку они ошибочно полагают, что это может быть не в их интересах. Из-за каких-нибудь мирских целей или интересов они отрицают Бога. И Ибн Таймия приводит пример фараона. В Коране говорится, что они, народ фараона, отрицали истинную веру, хотя в своих сердцах они знали, что это правда. Вторая группа также очень интересна. Он говорит, что эти люди страдают такой болезнью, как софистика. И он объясняет, что софистика может поразить человека так же, как настоящая болезнь, и они не притворяются. Ибн Таймия говорит, что когда человек поражен этой умственной болезнью, он может отрицать даже очевидную истину. И, кстати, первая философская книга, которую я прочел, была книгой Бертрана Рассела под названием «Проблемы философии». В ней он разъясняет позицию эмпиристов, людей, которые говорят, откуда мы знаем, что существует внешний мир. Сейчас я вас вижу и могу сказать, что ястреб существует, потому я вижу его. Но что, если я закрою свои глаза? Теперь я вас не вижу. Могу ли я теперь утверждать, что ястреб существует? Что, если я отвернусь в сторону? Будет ли он по-прежнему существовать? Помню, когда я читал эту книгу, то начал проверять и ощупывать все, что вокруг меня. Существует ли этот стол, эти стулья? Итак, как я уже сказал, они могут отрицать очевидные вещи, элементарные логические или математические принципы. Это мои слова, а не Ибн Таймии. Некоторые из этих людей думают, что когда они делают это, то становятся рациональными. Но это далеко не так, потому что когда вы о чем-то спрашиваете, почему это так, когда вы пытаетесь найти объяснение, то это означает, что вы полагаете, что то, что говорит ваш оппонент, противоречит истине. Вы понимаете?
Конечно.
Но если нет никакой истины, то и вопросы не должны возникать. Человек, который все отрицает, вообще не должен задавать вопросы. Это мое дополнение к тому, что вы сказали. Третья категория также очень интересная. Он говорит, что есть разница между тем, что у вас в голове, и вашим осознанием этого. Возможно, это напоминает вам о психоанализе. То есть это две разные вещи. И он привязывает разум к телу, говоря, что он может находиться где-то в вашем теле. Например, как клещ в вашем теле, но вы не знаете, где именно. Он находится в вашем теле, но вы не знаете, где он конкретно.
И то, что вы не знаете, где именно находится клещ в вашем теле, еще не значит, что он не существует.
Говоря проще, к этой категории относятся люди, которые просто в неведении, где истина, где ее искать. И он говорит, что то же самое применимо и к разуму. И дает примеры, которые знакомы нам. Иногда, когда вы приобретаете какой-нибудь опыт в жизни, вы обнаруживаете в себе какую-то плохую черту, и вы говорите себе, «Я и представить не мог, что способен на такое. Я не думал, что во мне так много зависти». Значит, он приводит разницу между разумом и телом. И он утверждает, что важно предоставить таким людям доказательства, чтобы они
начали осознавать это.
Да, начали осознавать это.
Прежде чем мы продолжим разговор об этих трех категориях, я уверен, что Ибн Таймия не намеревался подвергать сомнению умственные способности этих людей.
Ну, за исключением первой категории.
Насчет первой категории он был довольно резок. Думаю, то, что вы сказали сейчас, говорит о том, что некоторые люди на самом деле считают, что поступают рационально, и причиной их отрицания Бога не всегда являются какие-нибудь мирские причины или интересы. Это люди, чьи жизненные убеждения построены на этом. Вы читали и сами писали об этом, и я надеюсь, что мы продолжим говорить об этом.
Да, с позволения Аллаха. Надо заметить, что Ибн Таймия порицает только первую категорию людей. Что касается других категорий, то он как бы сочувствует им.
Да, мне тоже так кажется.
Потому что он считает, что вторую категорию людей постигла болезнь, и эту болезнь, софистику, можно вылечить. И третья категория, то есть несведущие люди, также могут избавиться от своего невежества, если они столкнутся в жизни с каким-нибудь опытом, который подтолкнет их к истине. Я вспоминаю случай, произошедший с моим родственником. Он был коммунистом, и однажды он отправился в СССР изучать геологию. И вы представляете, он вернулся оттуда очень праведным мусульманином. Тогда еще был Советский Союз. Он говорит, что с ним произошел случай, который и подтолкнул его к религии. Он говорит, что вместе с другими учеными он как-то раз спустился в глубокую шахту. Затем со скалы упал большой камень и заблокировал выход из шахты. И он говорит, что в тот момент он и уверовал в Бога. Таким образом, человек может пройти через какой-нибудь опыт в жизни, который раскроет ему истину, которая и так уже была в нем, в его сердце.
Уважаемый шейх, наша встреча подошла к концу. Мы продолжим этот интересный разговор на следующей передаче. Мы благодарим вас, уважаемые зрители, за то, что были с нами на пересечении религии и разума с нашим гостем, доктором Джафаром Идрисом. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.